по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 9 февраля. Передача по страницам Библии на радио Теос. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего прямого эфира. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами завершаем сегодня Евангелие от Луки. 24 глава. Мы говорим сегодня о самом славном событии в истории всего человечества. Мы говорим о воскресении Иисуса Христа. И, кстати, мы говорим о том, что на самом деле очень часто люди отказываются верить не потому, что им не хватает фактов, а потому что эта вера будет иметь определенные последствия. Ученики, поверившие в воскресение, побежали говорить другим. Сначала женщины, потом и мужчины. А ученики, поверившие в воскресение, должны были позволить Богу изменить свою жизнь. Вот воскресение — это такая штука, в которую невозможно просто поверить и по этому поводу ничего не делать. То есть возможно, конечно, но потом всю жизнь будешь ощущать какое-то такое внутреннее напряжение, что-то не так. Это та вера, которая должна будет приводить к действиям. Поскольку эти действия могут быть с плотской точки зрения, с плотской стороны, неприятными и тяжелыми, возникает вопрос, может быть, лучше вот как-то притвориться, что это все нормально, может быть, лучше притвориться, что ничего этого и нет. Мне вспоминаются детские такие истории, когда вот, значит, ребенок в школе говорит, ну, я, конечно, получил тройку за эту контрольную работу или даже двойку, а я себе представлю, что это пятерка. Но, в общем, это ненадолго работает. Это очень быстро мама смотрит и ставит все в нужное место. Более того, если ребенок начинает маме говорить, что у него пятерка, это уже не просто представление, это ложь получается. Такая же ситуация и здесь. С воскресеньем надо что-то делать. К нему надо как-то формулировать свое отношение. Я как-то рассказывал эту же историю, это давно. Повторюсь, я думаю, что постоянные слушатели меня за это простят. Вот несколько лет назад довелось мне на свадьбе разговаривать с одним человеком. Это была свадьба христианская, то есть вот парень и девушка были из церкви, но вот даже на христианской свадьбе, слава Богу, есть неверующие родственники. Ну, в том случае у неверующих родственников к тому же еще с собой было. Ну, и там вот, собственно, как бы она была в любом случае безалкогольная, христианская, но поскольку людей с собой было, в конце некоторые родственники были явно навеселе. И вот подходит ко мне один из родственников уже в таком состоянии, приподнятом, вот, и говорит, пастор, можно с вами поговорить? Я говорю, да. Он говорит, я вот понял, а я как раз проповедовал на этой свадьбе, на бракосочетании перед этим, я, говорит, понял, что я верующим человеком никогда не стану, я христианином никогда не стану, говорит он мне с полной откровенностью. Я говорю, так интересно, а почему? Он говорит, потому что я тогда семью не смогу содержать. Я начал думать, говорю, а что случилось? Он говорит, понимаете, я торгую... Это еще были такие 90-е годы, такое вот кругом разброд во многом. Я, говорит, торгую пивом. И, говорит, ну мне же надо вот пиво не свежее, просроченное, кому-то как-то сбывать. И вот, он говорит, если я его буду просто выбрасывать, ну, у меня будут слишком большие потери. А так мужички по утрам приходят, вот, у них руки трясутся, никто не смотрит, какой там срок годности у этого пива, я все могу сбыть. А тут же говорит, во-первых, я не смогу, наверное, вот этого пива продавать просроченное, потому что обманывать людей нельзя. Во-вторых, наверное, в принципе, я спаивать людей тогда уже не буду. А как же я семью-то кормить буду, говорит он. Нет, не могу я стать христианином. Я не знаю, что потом случилось с этим человеком. Я очень надеюсь, что все-таки он покаялся. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что он честно посмотрел на ситуацию. Он не сказал, да, я стану христианином, а все остальное Бог как-нибудь простит, со всем остальным Бог как-нибудь разберется. Он сказал, я понимаю, что если я стану христианином, то в моей жизни что-то изменится. Но ему не хватило доверия Богу для того, чтобы сказать, да, вот оно изменится, и я доверяю Богу, что он сделает все наилучшим образом. И вот тут мы подходим к вопросу, который задает нам слушатель Алексей. Алексей несколько раз прислал вопрос. Я, к сожалению, сначала не увидел, но вчера уже увидел и ВКонтакте, и в нашей почте редакционной. Я напоминаю, что вы можете написать через сайт teos.fm или через приложение «Радио Теос», или в группе ВКонтакте, или Facebook, группа называется «По страницам Библии», или в тех группах, которые транслируют эту передачу, а их несколько. Мы эти комментарии читаем и по возможности на них отвечаем. Так вот, Алексей обратил внимание на мои слова, которые были сказаны несколько выпусков назад. Я сказал тогда о том, что Нагорная проповедь — это законодательство, закон, или этический закон, точнее, для тысячелетнего царства. Фраза здесь именно такая. Нагорная проповедь как этический кодекс для тысячелетнего царства. И Алексей спрашивает, действительно ли я считаю, что заповеди Нагорной проповеди применимы только для тысячелетнего царства? И какой смысл Нагорная проповедь имеет сегодня? Я, прежде чем на это отвечать, напомню, что вы можете послушать и наши беседы по Нагорной проповеди, в которых это все говорилось очень подробно. По-моему, 4 беседы у нас с вами было по Нагорной проповеди. Было это в июне прошлого уже года. Вот. И вы эти беседы, эти передачи можете найти на сайте teos.fm, раздел «Передачи». И там, собственно, первый идет по страницам Библии. Там передачи по Нагорной проповеди есть. И там мы говорили об этом очень подробно, очень четко, очень конкретно. Поэтому сейчас повторю только коротко и свою позицию, и позицию, которая была выражена в выступлениях, в материалах доктора Джона Вернона Маги, по материалам которого готовятся эти передачи. Так вот, 5 глава Нагорной проповеди, 21 стих, 5 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. Ну, например, «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть глупец, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом своим, и тогда приди и принеси дар твой. Дальше там еще более сложные вещи, и еще более важные, хотя, ну, более важные, нельзя так сказать, да, очень важные, хотя, может быть, еще более сложные вещи. Например, по поводу вот подставления другой щеки. Теперь вопрос, что с этим делать? Если мы просто скажем о том, что это такие пожелания для всякого человека, то наш взгляд тогда не соответствует библейским формулировкам. Иисус не формулирует их как просто пожелания. Хорошо будет, если ты сделаешь что-то и то-то. Но если не получится, ну как бы ничего страшного. Сформулировано это гораздо более сурово и гораздо более четко. Это сформулировано, и все это сформулировано как заповеди. Более того, это должно было шокировать аудиторию. Дело в том, что иудеи, которые находились рядом с Иисусом, которые слушали Нагорную проповедь, скорее всего, считали себя людьми весьма благочестивыми. С точки зрения закона Моисеева, у них все в порядке. Так вот, Иисус показывает, что на самом деле совсем не все в порядке. И то благочестие, та праведность, которая была у них, не дотягивает до уровней требований Божьих. Вот это очень важная вещь. То есть не рекомендации какие-то, не пожелания. Это совершенно четкие, определенные заповеди. Теперь смотрите, мы живем в мире, который осквернен грехом. Мы часто это повторяем, это очень важная вещь. Вопрос. Если грех вокруг, если грех в нас, то возможно ли исполнение вот этого в нашем мире? Если да, то насколько и при каких условиях? И вот в наших передачах мы вывели несколько условий. Во-первых, это возможно только силою Святого Духа, который живет в нас. Для христианина это не просто пожелание, это указание, это повеление к действию, Но христианин понимает, что он может это сделать только будучи водимым Святым Духом, а во-вторых, что ну вот, мир универсально не принимает этих заповедей, не принимает этих слов. Для христианина сегодняшнего дня, для христианина современности, эти слова, эти заповеди обязательны, но надо понимать, что мы можем это исполнить только Святым Духом, и мы будем при этом в меньшинстве. Ну и что? Этот факт эти заповеди не отменяет. Когда же эти заповеди и это мироустройство будет универсально признано? Вот в конце 20 главы Откровения Иоанна Богослова, нет, не в конце, просто в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, последней книги Библии, мы читаем о том, как Иисус придет и установит свое царствие на 1000 лет. Кстати, большинство евангельских христиан, к которым я и принадлежу, считает, что это конкретный 1000-летний промежуток, это конкретное время. Вот действительно будет 1000-летнее царство. Православные христиане, православные наши братья и сестры, с этим обычно не соглашаются. Они говорят о том, что это 1000-летнее царство уже началось после вознесения Иисуса Христа и, самое главное, после того, как Иисус основал свою церковь в день Пятидесятницы. И вот это 1000-летнее царство уже сейчас, Христос уже сейчас правит в своей церкви. И ничего ждать в конце времен нам уже не надо. Кстати, если мы смотрим на мир именно так, если мы смотрим на богословие именно так, то вопрос об уместности Нагорной проповеди в принципе не стоит. Если Христос царствует в нас, если Христос наш царь, то это заповеди для нас. Точка. Никаких дополнительных разговоров здесь уже нет. Ну, а тот факт, что мир не принимает, ну и что особенного? Христа он тоже не принимает. А церковь, настоящую церковь, не государственное учреждение, а настоящую церковь, он тоже не принимает. Подумайте, пожалуйста, о гонимых христианах и о тех гонениях, которые есть на христиан. То есть тут совершенно другая история. Вот. Но если мы говорим о том, что будет этот физический период, когда Иисус придет и будет вместе со своими детьми, со своими избранными царствовать на земле, вот это будет царство праведности. Кстати, сатана еще в это время не будет скован. Мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, что в конце тысячелетнего царства он выйдет на короткое время, и вот тогда уже будет низвержен, тогда наступает вечность. Я понимаю, что для многих из вас это сложно, но вот вопрос задан, я стараюсь на него ответить. Итак, в наших передачах по Нагорной проповеди мы сказали, что, во-первых, Нагорная проповедь относится к христианам, но исполнима только Святым Духом. И, во-вторых, в полной мере, в полной степени заповеди Нагорной проповеди будут исполнимы только тогда, когда Христос воцарится на земле. Вот тогда это будет для всех. Вот тогда это будет универсально. Вот тогда эти заповеди будут ну, просто неукоснительны. Да, и реализуется то, собственно, о чем здесь говорится. Вот я понимаю, что вас напрягло, Алексей. Меня бы тоже это напрягло, если кто-то скажет о том, что, знаете что, Нагорная проповедь для христиан не имеет смысла, она не нужна. Я даже слышал высказывание о том, что ее можно выбросить. Это граничит с тем, что выбросить часть из Божьего Слова, причем важнейшую часть, ту часть своего учения, которую Иисус повторил неоднократно. Это недопустимая вещь. Мы не можем спастись исполнением Нагорной проповеди. Иными словами, и мы об этом говорили в наших передачах, я не могу сказать человеку, знаешь что, ну вот ты хочешь быть хорошим, вот исполни Нагорную проповедь, и все у тебя будет нормально. И когда предстанешь перед Богом, он тебе скажет, ну вот ты исполнял Нагорную проповедь, хорошо, ты будешь в небесах, ты будешь в раю. Не устроено оно так для неверующего человека. Нагорная проповедь действительно набор красивых слов. Более того, многие неверующие люди спрашивают, как же так любить врагов, как же так прощать, как же так подставлять другую щеку. Для верующего человека это понятно и реально, когда в нас действует Дух Святой, с учетом того, что мы живем в развращенном греховном мире. Ну и полностью это будет исполнено тогда, когда придет Христос будет царствовать на этой земле 1000 лет перед началом вечности. Это мой взгляд, это взгляд многих евангельских христиан, но мы понимаем, что и в христианском мире, и в мире братьев и сестер на этот вопрос существуют и другие взгляды. Сегодня мы завершаем Евангелие от Луки, и я хотел бы задать вопрос, который обычно задаю в конце циклов бесед по книгам. Друзья, что для вас самое главное в Евангелии от Луки? Что открывает вам Бог? Что показал Он вам через эту книгу? Пишите через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы в социальных сетях. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, послушаем, почитаем. Ну и комментарии, они уже начинают приходить. Комментарии мы также почитаем в конце этого выпуска. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, и славим Тебя, и любим Тебя. Боже, открывай нам Твою истину, открывай нам Твое лицо, которое Ты явил в Иисусе Христе. Мы славим Тебя и молим Тебя, дай нам читать и понимать, и принимать. Да будет честь и хвала Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 24 глава, и у нас с вами сегодня заключительная беседа по Евангелию от Луки. Чтобы вы могли сразу готовиться, напомню, что у нас беседы построены таким образом, что мы берем книгу из Ветхого Завета, потом книгу из Нового Завета, ну и затем возвращаемся к Ветхому. Так что уже в следующий раз мы будем говорить о книге «Чисел». Это 4-я из книг Ветхого Завета. Так что все-таки двигаемся по книгам Божьего Слова. Итак, воскресенье. Не день недели, а то событие, которое дало этому дню недели свое название. 24 глава. В первый же день недели. Очень рано. Кстати, отвлекусь на минутку и скажу о том, что во многих странах календарь начинается с воскресенья. И календари, печатные календари, также начинаются с воскресенья. Итак, в первый день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, то есть женщины, ко гробу. Но нашли камень отваленным от гроба. Опять-таки, сам момент воскресения подробно не описан. Мы читаем о том, что уже увидели женщины. Третий стих. «И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человека в грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. На две вещи обращу внимание. Во-первых, фраза «Что вы ищете живого среди мертвых?» Эта фраза чрезвычайно актуальна и сегодня, когда вокруг Христа начинаются даже не традиции, а именно мертвые традиции. Когда кажется, что в церкви такая мертвенность, вот возникает тот же вопрос. Что вы ищете живого среди мертвых? Есть немало красивых храмов, в которых кроме архитектуры ничего уже не осталось. Есть только архитектура, нет духовной жизни. И тот же вопрос. Что вы ищете живого среди мертвых? Второе замечание, которое я хотел бы сделать, касается этой фразы о том, что вот он уже говорил вам об этом. Да, Иисус неоднократно говорил о своем воскресении. Говорил, обращаясь к ученикам, говорил, обращаясь к большим аудиториям. Эти женщины должны были об этом слышать. Так что если они не слышали, и если они не знают, то это не его проблема, это их проблема. Он говорил. Примерно так же, кстати говоря, как и Иисус обращается к двум разбойникам. Они оба видят его, они оба видят его страдания, но только один приходит к покаянию, только один приходит к вере. Женщины пришли к вере, но сначала им трудно было воспринять то, что им было открыто. Мужчины также пришли к вере, но они оказались еще более скептичны, чем женщины. По большому счету, перед нами совершенно конкретное представление проблемы неверия. Читаем дальше. «И вспомнили они слова его». Кстати, обратите внимание и запомните эту фразу. Похожая фраза еще будет в этой главе. Это очень частая реакция на то, что слышат люди, когда они вспоминают о том, что им уже раньше было открыто. «Итак, и вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им». То есть сами апостолы сказали: «Что вы болтаете?» Самим апостолам в какой-то момент не хватило веры. Ну, можно сказать, им не хватило веры, потому что в этот момент на них еще не сошел Дух Святой. Но нам порой тоже не хватает веры, несмотря на то, что мы Духа Святого уже имеем. Вот так оно с верой получается. В 12 стихе Петр выделяется среди других апостолов. «Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему». Кстати, некоторые люди, читая Евангелие, говорят о том, что события воскресения Иисуса, последовательность воскресения Иисуса не выстраивается. На самом деле, конечно, она выстраивается, и она очень четко выстраивается. Мы, когда уже дойдем до Евангелия от Иоанна, последнего из Евангелий, в комментариях к 20 главе эту последовательность обязательно выстроим. Для нас это будет очень важно, чтобы понять и увидеть, как все согласуется. Пока лишь скажу, что оно действительно согласуется. Несколько слов о Петре. А у Петра особая история. Вы помните то обещание, которое дал Иисус Петру, о том, что он, обратившись, укрепит многих? И также о том, что Иисус сказал Петру о том, что он, Петр, отречется от Иисуса трижды. И то, и другое должно было произойти. У Петра особый разговор с Иисусом, и Иисусу будет что сказать Петру. И Петр отзывается, Петр откликается. Мы с вами уже говорили о разнице между Петром и Иудой. Эту разницу можно сформулировать еще и так. Иуда, согрешив, убегает от Бога. Петр, согрешив, прибегает к Богу. Это два противоположных направления. Когда человек говорит: «Да, я согрешил», это хорошо. Хорошо, что он это признает. Но дальше вопрос: что он с этим будет делать? Если человек говорит: «Да, я согрешил, но я сам разберусь», это не есть признание, это не есть покаяние. Это не есть движение к Богу. Если же человек говорит: «Я согрешил», и Бог даст выход, Бог покажет, что делать, Бог простит меня, потому что Иисус умер за меня. Вот это движение к Богу, это и есть выход. Петр движется к Богу. Иуда пытается разобраться сам и в результате идет в погибель. А дальше эпизод, который мне очень нравится. Это один из важнейших эпизодов Евангелия. Описывает его только Лука. Не будь Евангелия от Луки, у нас не было бы и описания этого замечательного эпизода. Мы узнаем о дороге в Эммаус. Мы читаем о том, что шли по этой дороге два ученика, Эммаус находился где-то в 60 стадий от Иерусалима. Это был не короткий путь. И помните, мы с вами говорили о пути из Иерусалима в Иерихон. И этот путь часто назывался путем проклятия, потому что мы из города Божия идем в город, который часто называли проклятым. Мы с вами будем говорить также о дороге, о путешествии апостола Павла из Иерусалима в Дамаск. Это был путь обращения. Павел отправится в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан, для того, чтобы гнать их. Но Бог коснется его лично вот на этом пути. А тут перед нами путь из Иерусалима в Эммаус. И этот путь я бы назвал путем откровения. Ученики видят Иисуса, и эта встреча меняет их жизнь. Пока перед нами двое учеников, абсолютно подавленных, задающихся вопросом, что это вообще было. 14 стих. «И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его». А иногда говорят о том, что над ними было что-то такое внешнее, потому что вот написано «глаза удержаны». Я думаю, что их глаза были скорее удержаны их неверием. Ничего внешнего не изменилось. Неверие их ушло со временем. Поэтому потом уже глаза их перестают быть удержанными. Они не узнают Иисуса. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Это примерно так же, как кто-то увидел в вашей руке современный телефон и спросил вас: «А что это такое?» Или это примерно так же, как если бы кто-то вам сказал: «А что, люди разве в космос летали?» Неужели ты единственный из живущих в этом городе или на этой земле? Неужели ты единственный об этом не знаешь? Для учеников эти события были известными, отчасти непонятными, но, по крайней мере, им казалось, что знают они все. Они сказали ему, продолжаем читать, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Они правильно определяют сущность Иисуса. Правильно, но не до конца. Он не просто пророк, он больше. Понимаете, если недооценивать его сущность, то будет разочарование. Так у них и происходит. 20 стих. «Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». То есть они открывают Иисусу свои надежды. У них был план, некий замысел жизни. В этот замысел входил Иисус. Только для Иисуса в этом замысле была особая, ими определенная роль. Кстати, он избавит Израиля. Но, во-первых, не сейчас, а во-вторых, не только Израиля. Эти люди, эти ученики попытались дать Богу свое видение и указать на время. Такие попытки предпринимаются порой и сегодня. И ровно как и в те времена, эти попытки сегодня оказываются безуспешными. Читаем дальше. «Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Ученики уже знали о воскресении. Обратите, пожалуйста, внимание на это очень важно. Опять-таки, они знали, но пока еще не поверили. Порой, рассказывая людям о Боге, мы умножаем знания. Знаний мы даем столько, что в голову уже не вмещается. Только есть один очень важный переход. Это переход от знания к вере. Вот этот переход и совершится сейчас на наших глазах в жизни этих учеников. Пока они знают, и я обращаю ваше внимание, что они знают даже о воскресении, но не верят. Посмотрите, как жестко отвечает им Иисус. 25 стих. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Слово «несмысленные», которое находится в русском переводе, это такое возвышенное слово. Но вы не скажете ребенку: «Несмысленные ты, чадо». Вы скорее скажете ему: «Глупый ты». Вот в данном случае это то самое слово. Он говорит: «Глупые вы». А ведь сказано было. И вот это желание отрицать Священное Писание, это неготовность принимать Божие Слово, а потом задаваться вопросами: ну почему? Почему все так? Ничего нового в этом нет. Оно так и сегодня происходит. Ученики глупы не в том смысле, что у них мало знаний. Ученики глупы в том смысле, что им не хватает веры. Между Божьим знанием и человеческой мудростью, и уж тем более между верой и мудростью, огромная разница. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 2 глава, 13 стих, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Соображая в данном случае означает согласуя. Неразумно, не мудро насмехаться над Библией. Порой над Божьим Словом насмехаются люди, считающие себя интеллектуальной элитой. Но сама эта насмешка выдает отсутствие какой бы то ни было элитности. 45 стих, я понимаю, что мы к этому еще не подошли, но прочитаю его, 45 стих той же 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Вот для того, чтобы мы могли понять Священное Писание, Бог открывает наш разум для этого. А для того, чтобы Он открыл нам разум, мы с вами должны довериться Ему. Наша молитва прежде всего может звучать так: «Открой глаза мои, Господи, чтобы я понял или поняла Священное Писание». Знаете, друзья, если у вас есть сомнения по поводу Библии, приносите эти сомнения к Богу, потому что Он может их разрешить и хочет их разрешить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вернемся к 28 стиху 24 главы книги Евангелия от Луки. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними». До этого он рассказывал им о себе. Он рассказывал им на примере всего Священного Писания. И выясняется, что все Писание, весь к тому времени существовавший Ветхий Завет, говорит о нем. Может показаться, что Иисус скрывается от учеников. Но это ложное ощущение, потому что в 30 стихе мы читаем: «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: „Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?“ И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Что же делает Иисус? На самом деле нам, христианам 21 века, Это должно быть понятно. С одной стороны, он открывается этим людям. Они видят его своим сердцем. Они воспринимают его духом. С другой стороны, он становится физически невидимым для них. Порой говорят, если бы я увидел Христа физически, как он есть, я бы в него обязательно поверил. Вот смотрите, эти люди видят Христа, но не узнают его. Они не верят, пока он не открывается им. Ну вот интересная вещь. Физическое откровение совершенно не обязано соответствовать откровению духовному. Он исчезает у них из глаз, он исчезает из вида, но остается в их сердце. Иисус открывается ученикам в преломлении хлеба. И знаете, у нас слишком много всяких церковных мероприятий, церковных программ. Порою так много, что Христа за ними не видно. Мы бегаем, у нас одно, другое, третье, группа, собрание, встреча. Остается ли Христос с нами? Видим ли мы Его? Ну, возвращаемся к библейскому тексту, 35 стих. «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам!“ Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа». Видите, как они решают, что это привидение, что у него нет тела, телесность воскресения Иисуса Христа. Это будет один из камней преткновения таких в ранней церкви тоже. 38 стих. «Но он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“». И сказав это, показал им руки и ноги. Он показывает им свидетельство. А после этого такой штрих, который на самом деле вызывает улыбку. Как будто он им говорит: ребят, вот вы посмотрели, вы, возможно, даже потрогали. Дух плоти и костей не имеет, а тут плоть и кости, все нормально. И вот он как бы добивает всю эту ситуацию следующим вопросом. 41 стих. «Когда же они от радости еще не верили и дивились», то есть они стоят, открыв рот, да, дальше он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Нам мешает такой традиционный русский перевод. По большому счету, он спрашивает: а есть что поесть? Вот вы можете себе представить Иисуса, Бога, Он Бог-Сын, Он Бог-воплотившийся, который после воскресения своим ученикам говорит: есть ли у вас что поесть, есть ли какая пища? То есть, если вы еще не верите, если вы еще не убедились, вот вам абсолютно человеческий вопрос. 42 стих. «Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними». То есть, ребята, убедитесь, смотрите еще раз, присмотритесь внимательнее. Знаете, сегодня для многих христианство становится просто неким набором идей. Но набор идей бесплотен. Он висит где-то в воздухе. Он существует только в сознании. Поскольку слово «христианство» происходит от «Христос», «Мессия», «Помазанник», поскольку Иисус — это Христос, Иисус — это Мессия, Иешуа, Иисус — «Помазанник», и мы с вами знаем, что Иисус имеет плоть и кровь. Христианство выражается через плоть и кровь. Это не просто какая-то идеологическая система или идейная система, которая витает где-то в воздухе. Это не просто логическое построение, красивое, но бестелесное. Это Иисус, который родился, который жил, который принял мученическую смерть за нас, который воскрес. Христианство имеет плоть и кровь, и это плоть и кровь Иисуса Христа. Кстати, это еще один аспект хлебопреломления, причастия, вечери Господней, которые мы принимаем. Идем дальше по тексту, 46 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Проповедь Евангелия начинается со Слова Божия. Она основана на Слове Божьем. Можно использовать множество разных аргументов, доказательств, свидетельств. Можно заниматься апологетикой. И все это чрезвычайно полезно. Но никакая апологетика, никакие аргументы, никакие доказательства никогда не смогут заменить собою реальности Божьего Слова. 48 стих. «Вы же свидетели сему». Апостолы потом запомнят эти слова. Они будут ссылаться на это свидетельство. Апостол Иоанн в первом своем послании скажет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И дальше он повторяет о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. И это снова ссылка на конкретность, на осязаемость этого свидетельства. Если ваше христианство — это просто набор идей, которые никак не воплощаются в жизнь, то грош цена этому христианству. Если ваше христианство — ограничено какими-то небесными рассуждениями, то небесность этих рассуждений никак их не спасет. Вспомните этот совершенно замечательный вопрос воскресшего Христа. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Кстати, похожий вопрос будет в Евангелии от Иоанна, 21 глава. Читаем дальше. «И я пошлю обетование Отца моего на вас», то есть Святого Духа. «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Последнее, что делает Иисус для своих учеников, Он благословляет их. Это не страх, это не предупреждение, хотя и страх Божий — библейское понятие, и предупреждений Господь дает нам немало. Он благословляет своих учеников. И с другой стороны, их реакция на это благословение – послушание. Они отправляются в Иерусалим. Они пребывают в храме после всего, что произошло, потому что они ожидают сошествия Святого Духа. И Дух придет, и начнется церковь, и начнется новый этап в истории всего человечества. Этап, в котором мы с вами сейчас и живем. В следующий раз, друзья, вернемся к Ветхому Завету. Готовьтесь, пожалуйста, к книге «Чисел». А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, мы с вами почитаем некоторые сообщения от вас. Много приходит сообщений, много приходит писем. Большое спасибо. Сначала вопрос, который повторяется несколько раз. Некоторые слушатели повторяют. А вот доказательство воскресения приведите, пожалуйста, доказательство того, что Иисус действительно воскрес. Христианские апологеты это делают. И я сейчас вспоминаю эфир, который мы провели некоторое время назад с протодиаконом Андреем Кураевым. В эфир позвонил слушатель и говорит, ну вот как мне разговаривать с человеком, который не верит в историчность Иисуса Христа и не верит в его воскресение? Есть какие-то доказательства, что можно ему привести? И вот сидит диакон Андрей Кураев, протодиакон Андрей Кураев, православный человек, и говорит, вы знаете, в данном случае я вот в качестве такого простого, доступного чтения могу предложить книгу протестантского автора, между прочим. Он назвал книгу, я ее тоже сейчас назову. Автор Джош Макдауэлл. Вы можете легко найти это в интернете. Просто в поиск вбиваете Джош Макдауэлл. Двойное «Л». Дауэлл. Книжка называется «Не просто плотник». Я отлично понимаю, что по поводу этой книги есть споры. Кто-то с ней согласен, кто-то с ней не согласен. Но в ней великолепно представляются христианские аргументы, и как раз которые подтверждают воскресение Иисуса Христа. Есть и другие источники, есть и еще где посмотреть, но я вот сейчас эту книгу конкретно вам, друзья, рекомендую. Второй вопрос пришел от Алексея. Вопросов опять было много, но второй, на который хотелось бы ответить, вот это продолжение диалога по поводу откровения Иоанна Богослова, тысячелетнего царства. Алексей спрашивает, ну а как же так? А если в тысячелетнем царстве не будет грешников, то кто же нас будет бить по щеке? Хороший вопрос. Перечитайте, пожалуйста, 20 главу Откровения Иоанна Богослова. Просто внимательно перечитайте. Там видны несколько вещей. Во-первых, видно, что мы будем царствовать со Христом 1000 лет. То есть христиане будут царствовать со Христом 1000 лет. Во-вторых, при этом видно, что и известно, сказано, что в конце тысячелетия сатана будет на какое-то время освобожден, и будет возмущение. Более того, народы от четырех сторон света выйдут на битву против Божьего народа, против Божьих детей. Откуда они выйдут, если там грешников не будет? Что произойдет там с грехом? Это большой, большой и важный вопрос. В 21 главе «Новое небо и новая земля» действительно нет уже ни грешников, ни искушения. 21, 22, 22 глава, все без вопросов. Здесь все очень четко и ясно. По поводу тысячелетнего царства у разных богословов по этому поводу, к сожалению, есть разные мнения. Вот, Владислав пишет, никто никогда не соблюдал все заповеди и не сможет. Вот это как раз к тому, о чем мы говорили с вами, и зачем, в принципе, Христу нужно было приходить в этот мир. Если можно было спастись соблюдением заповеди, то жертва Иисуса Христа была бы совершенно бессмысленной. Более того, она была бы богохульственной. Зачем Сыну Божию умирать, если вопрос решается проще? Еще Алексей пишет, но только другой. Без веры никакие доказательства не помогут. Тут, Алексей, вот какая история. Мы с вами говорим о том, что вот с одной стороны нам необходима вера, с другой стороны доказательства. А доказательства действительно без веры недостаточны. То есть нет ни одного человека, насколько я могу судить, может быть, вы с этим не согласитесь, который пришел бы к Богу только доказательствами. Но, с другой стороны, наша вера не слепа. И вот это важная история. Вера христианская не слепа. В следующий раз книга чисел, но мы начнем с писем, которые приходили на сегодняшний эфир, потому что их много. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.